либо-либо.
Маша Ивашева-Трубникова, главная героиня сегодняшнего эпизода, вряд ли бы родилась, если бы ее отец, Василий Ивашев, не опоздал на восстание. Зимой 1825 года группа офицеров царской армии собралась выдвинуть новому императору Николаю I ультиматум. Крестьянам свободу, России конституцию. 14 декабря они вывели из казарм несколько тысяч солдат на Сенатскую площадь для того, чтобы изменить историю России.
Ивашева среди них не было. Но может, оно и к лучшему, потому что все пошло не по плану. Правительство быстро среагировало, подготовило войска и дало жесткий отпор. В ходе городских боев тогда погибло больше 1000 человек. И если бы Василий был среди них, Маши бы вообще на свете не было. Но в момент восстания он уже год как сидел в отпуске в имении родителей в Симбирске. Это, если что, больше 1200 километров до Петербурга.
Откровенно говоря, выглядит все так, будто товарищи просто ничего не сказали Василию и восстали без него. Пока новости шли до Василия, а Василий ехал до Санкт-Петербурга, прошло уже так много времени, что его успели арестовать на полдороге в Москве, где-то уже в январе. Всего тогда арестовали больше 300 человек и осудили из них 125. Пятерых повесили, большинство остальных отправили на каторгу и в ссылку. Василию дали 20 лет за участие в подготовке восстания. Вместе с 7 десятками других офицеров он отправился отбывать срок в шахтерский поселок Петровский завод в Забайкальском крае. Часть его товарищей в ссылку сопровождали жены и сестры. Их потом назовут декабристками. Но Ивашев мало того, что на восстание опоздал, он и под суд отправился холостым. И это потом декабристки станут чуть ли не ролевой моделью верной супруги. В то время государственная измена с лишением дворянства и права на наследство – это скорее легитимная причина для развода, чем повод для гордости. Не просто так. Осужденных декабристов было 120, а декабристок всего 12. В этот момент шансов появиться на свет у Маши было совсем мало. Однако спустя 5 лет ссылки Ивашев получил письмо, что в него без ума влюблена Камила Лидантю, дочь гувернантки из имения Ивашевых в Симбирске. Раньше разница в происхождении не позволяла открыть ей своих чувств, ведь он был дворянин, а она всего лишь дочь прислуги. Но теперь его лишили дворянства, и они могут быть вместе. Чувства Камилы оказались взаимны, так что в 1831 она приехала к Василию и уже через неделю после приезда стала Ивашевой. Супруги прожили в ссылке вместе 9 лет, и от этого брака осталось 3 ребенка – Петя, Вера и Маша. Именно старшую дочь декабриста Ивашевой Камилы Лидантю, Машу, мы ждали все это время. Сейчас я все объясню. Привет! Это подкаст «Невидимый город». Меня зовут Маша Братищева. Я пишу диссертацию о российском феминизме и рассказываю историю российского женского движения в 19 веке. О женщинах, которые меняли страну для себя и для будущих поколений девочек, для матерей, жен и сестер. Я рассказываю историю о том, как о женщинах думали и заботились другие женщины. Сегодня мы поговорим о Марии Трубниковой, дочери декабристки, интеллектуалке и одной из тех, кому суждено было навсегда – изменить место женщины в российском обществе. На самом деле, невероятная биография папы – это только полдела, потому что мама у Маши была человеком еще более редким. Из 12 женщин, которые в итоге поехали в Сибирь, одна была сестрой и еще 9 женами. То есть они уже были частью семьи осужденных. Только 2 поехали в Сибирь, будучи с точки зрения закона и общества свободными девушками. Первой была Полина Гёбель, будущая жена Ивана Анненкова. Про нее потом Александр Дюма написал роман «Учитель фехтования». А еще про нее оперу написали и фильм сняли. А второй была Камила Лидантю. Камиле на момент замужества было 22 года. По меркам того времени почти что старая дева. И она уже была близко знакома с понятием политической ссылки. Ее собственный отец эмигрировал в Россию после Французской революции из-за политического преследования. А первого мужа ее матери и вовсе казнили на гильотине. Выйти замуж за политического заключенного в каком-то смысле было ее способом продолжения семейной традиции. А еще способом участия в политике.
Декабристам нельзя было переписываться ни с кем, кроме близких родственников. Нельзя было выписывать журналы и книги, распоряжаться своим имуществом или получать наследство. У их жен не было таких ограничений, и они брали на себя не только традиционные обязанности типа налаживания быта, но и личную и публичную переписку своих мужей. Кстати, налаживание быта – это была задача уровня построить дом, пока муж в тюрьме, чтобы было где жить, когда мужа привезут отбывать ссылку. Иными словами, можно подумать, что без декабристов не было бы и декабристок. Но в реальности многих декабристов просто не было бы в живых без их жен. Это жены обустраивали посреди шахтерских поселков типа Петровского завода нормальное жилье. Это они привозили в Сибирь рояли, выписывали журналы, строили усадьбы с античными портиками и вообще делали весь этот большой миф о декабристах возможным. Камила прожила с Ивашевым 9 лет, родила 5 детей, похоронила первенца и умерла во время родов 5 ребенка. Василий умер ровно через год после похорон жены. Маше Ивашевой было 5, когда она стала круглой сиротой. О сиротах заботилась их тетка по отцу, Мария Хованская. Она добилась у Николая I разрешения на опеку над детьми. Дети приехали к ней лишенными не просто дворянства, но и права носить свою фамилию. Их записали в купеческое сословие и дали фамилию Васильевы. Петя, Вера и Маша приехали в имение, где у хозяев было 5 своих детей и еще 3 сирот. Вместе с новоприбывшими получалось 11. И в этой небольшой детской коммуне взрослые не проводили различий по полу. Первые уроки немецкой философии Маша получила именно в доме Хованских. От учителя, которого тетка привезла прямиком из Германии. Это внимательное отношение к тому, кто и чему учит детей, отнюдь не было общим правилом. Девочек тем более было не принято учить таким предметам, как философия. Со временем детям декабристов вернули дворянство, но до этого еще далеко. Пока что им нельзя было даже селиться в тех городах империи, где были университеты. Правда, для девочек существовала лазейка, которая позволяла им выйти из-под этого запрета. Для этого Маше пришлось снова отказаться от своей фамилии. В свои 19 лет Маша вышла замуж за Константина Трубникова. Он был очень светским дворянином и на первый взгляд казался очень прогрессивным. Цитировал Герцена и был издателем «Биржевых ведомостей». Маше же предки по отцовской линии еще во время ссылки отца оставили приличное наследство. Так что она была довольно выгодной партией, хоть и родилась в сибирской избушке у шахты. Как только Маша перестала быть Васильевой и стала Марией Трубниковой, с нее сняли ограничения. Вместе с мужем она переехала в Петербург и быстро влилась в светские круги. Она ярко отличалась от столичных девушек, которых все детство готовили исключительно к удачному замужеству. Она ездила по России, причем дальше родового имения, имела доступ к приличной библиотеке и читала современные исследования о труде и социальном неравенстве. В 19 лет ей уже было что рассказать собеседнику о том, как большие идеи могут изменить всю твою жизнь. Для девушки в России середины 19 века такое сочетание образования с жизненным опытом было большой редкостью. С начала семейной жизни она работала наравне с мужем сначала в «Биржевых ведомостях», а потом и в «Новом времени», еще одной газетой, чье издание финансировалось из ее наследства. В этих газетах Трубникова была, по всей видимости, выпускающей редакторкой. Но нигде на страницах этих газет ее имени не стояло. Работать в прессе для женщины тогда считалось дурным тоном. Именно поэтому, когда женщины писали статьи, они подписывались псевдонимами. А когда переписывали и редактировали романы своих мужей, то никогда не значились редакторками или соавторками на титульном листе. Женщины были повсюду, но они были невидимы. Вообще, когда Трубникова приехала в Петербург в 1855 году, он был преимущественно мужским городом. Тогда, если просто выйти на Невский проспект и поразглядывать толпу, то можно было увидеть чиновников, солдат, офицеров, священников, извозчиков, дворников, гимназистов, студентов и очень мало женщин. По статистике 1860 года в городе жило 62% мужчин. Те женщины, которые в городе номинально были, на улице показывались редко и исключительно в сопровождении мужчин. Младшая сестра Марии Вера вспоминала, что ходить без лакея по улицам и вообще выходить из дома без сопровождения считалось в Петербурге вызывающим поведением. Но сестры Ивашевы с переездом в столицу не собирались отказываться от свободы и ходили по улицам, как привыкли в своем Симбирске, без лакея. Но Трубникова приехала в Петербург в эпоху больших перемен. В столице как раз происходит бум пошивочной индустрии. В город на заработки тысячами потянулись девушки из крестьянских семей. В 1860-м в городе жили 495 тысяч человек. И из них только 176 тысяч были женщинами. А через 5 лет из 539 тысяч женщин была уже почти половина – 221 тысяча. Иными словами, в город переехало 45 тысяч женщин, при том, что число мужчин почти не изменилось. Еще раз, огромное количество женщин покинули деревни и отправились в города без семьи, без гарантий, неграмотными и абсолютно незащищенными. Они работали на самых низкооплачиваемых работах в империи и жили в нечеловеческих условиях. Там же беременели, растили детей, без поддержки родственников или сельской общины. Абсолютно невидимые для общества и государства. При этом в Российской империи накануне реформ не существует никакого социального государства. Первая государственная больница для чернорабочих была открыта в 40-х, и в ней было всего около 500 коек. Это в городе, где живет 500 000 человек. Эту дыру отчасти затыкали тем, что принято называть христианской добродетелью. Например, состоятельным семьям полагалось брать на попечение неимущих. Но кто-то устраивал при доме столовые для бедняков, а кто-то просто жертвовал им по монетке по церковным праздникам. Никакой системной работы не было, и Трубникова понимала, что помощь в стиле «подай рублик на велик день» никогда не сможет облегчить жизнь женщин всерьез. У Марии в распоряжении было ее образование, финансовая грамотность и связи в высшем обществе. И она знала, что может сделать больше. Как и положено состоятельным дворянкам того времени, у Трубниковой не просто дом, у нее салон. Здесь собираются молодые просвещенные девушки, которые точно так же, как Мария, видят, как меняется город. У них тоже семьи бедняков на поруках, и лакей постоянно приносит им все новые письма о том, что кто-то ищет поддержки, защиты или работы. И среди этих просителей все больше одиноких женщин, которые по 18 часов в сутки работают в подвалах за копейки. В это время все обсуждают, что новый царь легко разрешает открывать благотворительные общества, что скоро отменит крепостное рабство. В воздухе ветер перемен. И вот, в один из этих вечеров, весной 1859 года, у Трубниковой в салоне снова собрались дворянки, общим числом около 30. Среди этих женщин были Анна Философова и Надежда Стасова, и они потом станут главными соратницами Трубниковой. Но на тот момент это просто очередной разговор в салоне. Стасова вообще назвала эту встречу случайной. Но именно в тот вечер было создано «Общество дешевых квартир». Одна из самых значимых организаций в истории женского движения в России. Первоначальный замысел был прост. Главная статья расходов для жителей Петербурга из низших классов – это жилье. В городе вообще почти все снимают. Большая часть жилой застройки в Петербурге – это доходные дома, то есть недвижимость, построенная под сдачу. И в них, на втором и третьем этажах, находились барские квартиры. Первые этажи сдавали под лавки и рестораны. А вот комнаты в мансардах, пристройках и подсобках сдавали беднякам. Аренда угла в такой комнате стоит в среднем от 5 до 15 рублей в месяц. При этом швея на ситцевой фабрике работает с окладом хорошо, если 7 рублей. Часто женщины снимали в складчину. И все равно это были настоящие клоповники. Если вы сейчас думаете, что угол – это что-то типа коммуналки, то нет, это гораздо хуже. Но подождите лучший эпизод про Стасову. Из подруг Трубниковой городскую нищету лучше всех понимала и описала именно она. Сейчас главное понимать, что в Питере с середины 19 века арендуют абсолютно все. И абсолютно любому питерцу ясно как день. Если ты хочешь помочь человеку, помоги ему с жильем. Поэтому общество снимало квартиру за 8 рублей, а пересдавала нуждающимся за 5. И в этих 3 рублях разницы изначально помещалась вся миссия проекта. Никакой задачи облагодетельствовать нищих сироток не было. Для этого существовали богадельни и христианская добродетель. Идея была в том, чтобы дать людям возможность выбраться из нищеты и встать на ноги. С этой идеей, кстати, были согласны не все участницы той весенней встречи в 1959 году. Вот как Стасова писала об этом.
Когда надо было приступать к делу, между членами общества произошел разлад. Одна часть их желала непременно иметь право наблюдения за жилицами и их семействами. Бесконтрольную власть входить во всякое время в их квартиры, вмешиваться в их дела, взыскивать с них, наставлять во всем и так дальше. Это была по преимуществу партия немецкая. А противоположная партия, русская, не допускала такого права, не желала его иметь и говорила, что жилицы и их семейства не подначальны им, а совершенно свободны. И дело нового общества – помогать им жить, а не командовать ими. После значительных споров и препираний немецкая партия отделилась и основала свои дешевые квартиры в огромном доме Фридрикса, что на Песках.
В общем, сегодня логику в основе общества дешевых квартир назвали бы чем-то возвращение субъектности. Но даже как будто это не вполне точно. Там на самом деле и возвращать-то было нечего. Если ты швея родом из деревни, то ни у кого из твоих предков по женской линии такой независимости не было никогда. Первую квартиру общество нашло еще до утверждения устава. Она находилась в одном из самых бедных районов Петербурга, на Песках. Это были 4 комнаты с кухней в деревянном доме. Туда переселили 5 семей. Надежда Стасова потом вот как напишет о своих первых подопечных.
И вот через неделю, после небольшой чистки квартиры, мы водворили туда своих бедняков. Из разных подвалов, чердаков. Какой это был праздник! Как дети стали оживать!
Сначала квартиры общества были рассыпаны по Петербургу мелкими пятнышками. 9 комнат в одном доме, потом небольшая квартира в другом, Васильевский остров, Пески, то есть район современных красноармейских, и Измайловский полк, это современная техноложка. Это разные концы города. Управлять этим обществом становилось все труднее. Поэтому в 1863 году было принято решение снять сразу целый дом в Измайловском полку. Туда въехали 23 семьи. У кого-то был один, у кого-то трое, а у кого-то 5 детей. Это уже за 100 человек. При этом каждая семья занимала 1 комнату. Не угол, целую комнату. Организаторкам общества дешевых квартир было важно, чтобы их подопечные были максимально вовлечены в управление обществом. Благотворительность должна быть тесно связана с демократией. Вот как это описывала Анна Философова в своем воззвании, которое было напечатано в «Ведомостях», одной из главных газет империи.
Необходимо завести по соглашению с труженицами общую швейную при квартире, а равный магазин для продажи изделий и приема заказов, с тем, чтобы все барыши, кроме платы за кройщицы и на содержание магазина, были разделяемы между работницами по мере их труда. Благотворительницам не мешало бы даже возить туда и детей, от столкновения которых с бедными выиграли бы как те, так и другие.
То, что в представлении мужчин было чем-то средним между хобби и светской активностью, со временем стало и социальным институтом и фактически взяло на себя функции государства. В обществе дешевых квартир был устав, попечительский совет, финансовый директор и ежегодные отчеты. Государство не видело в благотворительности угрозы, и потому она расцветала. Тем временем Константин Трубников, которого когда-то очаровала способность Маши рассуждать о Герцене, не слишком радовался, когда жена начала притворять эти идеи в жизнь. Его раздражало, что благотворительность для нее была не данью приличиям, а большой частью жизни, которая требовала сил, времени и внимания, которое она могла бы посвятить мужу. В браке с Константином Мария родила 4 детей. Но по меркам XIX века это не было признаком счастливой семьи. Рожать детей в то время – это обязанность супругов перед Богом. В воспоминаниях Ольги, старшей дочери Трубниковых, есть вот такие описания их жизни. По ним понятно, что на самом деле в ценностях с мужем Трубникова расходилось довольно далеко. Ольга писала:
«С одной стороны, гуманные идеи и демократические, отчасти даже нигилистические воззрения матери, приучавшей нас к простоте в одежде, строго следившей, чтобы в нас не развивались барские замашки и привычки. С другой стороны, отец постоянно вмешивался в наше воспитание. То нас надо было наряжать, как кукол, и лакей должен был сопровождать нас на прогулке. То поднимались гонения на разговоры с прислугой. Сам он кричал и на прислугу, и на нас, и на нашу мать за малейшее возражение».
Здесь и дальше цитаты Ольги я даю с небольшим сокращением, потому что очень уж она любила причастные обороты. Но смысл ясен. «С чернью не дружи, без лакея на улицу не ходи, ручки не пачкай. Будь как все, а не как мама». В итоге все это привело только к тому, что Константин Трубников, сам того не зная, превратил жизнь семьи в какой-то маскарад, где все наряжаются исключительно для него. Вот еще из воспоминаний Ольги.
«Летом мы обыкновенно жили в Поповке, пригородном имении дяди моего, Юрия Борисовича Тургенева. И там, пользуясь отсутствием отца, мать и обе тетки заводили свои порядки. И сами они, и все мы, девочки, ходили в мужских костюмах. На нас возлагались разные поручения и несложные работы в огороде и в саду. Нам разрешалось лазать по деревьям и бродить по лесам и лугам. Но чуть только вдали, по дороге из царского села, показывалась черная точка, почти всегда предвещавшая прибытие папаши, как мы стремглав мчались домой, чтобы облачиться в несносные крахмальные юбки и платья, которых мы терпеть не могли, и встречали отца чинными девочками. Думаю, что подобные уловки претили прямому и честному характеру мамы, но с отцом договориться не было никакой возможности. Он не признавал никаких доводов и категорически требовал исполнения своих желаний. Кроме того, Константин вел опасные финансовые операции с деньгами семьи. Мария часто ругалась с ним из-за гонораров авторам его газет. Муж не считал нужным платить подчиненным вовремя. Ей это казалось нечестным. Он в ответ смеялся и отвечал, что та ничего не понимает в ведении бизнеса. И для основательницы общества дешевых квартир это было особенно болезненно. В редакциях газет, которые формально принадлежали мужу, работали и женщины тоже. Они, как и деревенские швеи, пытались заработать себе на жизнь своим трудом, но не физическим, а интеллектуальным. Незамужние выпускницы институтов, овдовевшие мещанки, дочери небогатых купцов. Им всем нужна была работа. Нужны были деньги, которые они зарабатывали как переводчицы, переписчицы, секретарши и наборщицы. И они тоже были анонимны и невидимы для общества, как и жены писателей. Еще в 1915 году Ариадна Тыркова, одна из первых исследовательниц российского феминизма, писала про эту ситуацию так. В газетах Мария на деле убедилась в беспомощности женщин, ищущих интеллигентного заработка, так как приходилось и раздавать работу, и, что бывало еще чаще, отказывать в работе. Все вместе – наборщицы и прачки, редакторки и швеи – все они были как бы невидимым городом в этом мужском государстве. Я уже говорила, что к 1863 году общество дешевых квартир снимало целый дом и содержало 23 семьи бедняков. Но жилье, конечно, было не единственной проблемой. Если думать шире, то вообще-то условия труда и зарплаты тоже были чудовищными. Женщины работали по 14 и даже 16 часов в сутки, почти без выходных и без больничных. Зачем тебе больничный, если ты не можешь себе позволить ни врача, ни лекарства? Эти женщины неграмотны, и у них растут точно такие же неграмотные дети, которых, к тому же, они довольно часто рожают вне брака. Если не дать им возможность получить хоть какое-то образование, то общество дешевых квартир превратится просто в очередную ловушку бедности. Чтобы этого избежать, при обществе почти сразу открыли школу. Но довольно быстро стало ясно, что детям в ней нечего читать. В прямом смысле. Из учебной литературы у учительниц было только слово Божье и грамматика для солдат. Школе нужны были приличные учителя и приличные учебники. И у Трубниковой перед глазами были те, кто может выполнить эту работу. Все эти девушки и вдовы из гуманитарного прекариата, переводчицы и наборщицы. Осталось только придумать, как соединить потребности с возможностями. И это было нетривиальной задачей. Все эти новые запросы, которые появились вместе с масштабированием проекта, требовали полностью перестроить его экономику. Чтобы расти дальше, нужно было как-то зарабатывать больше денег. Чтобы обеспечивать женщин жильем, его хорошо бы строить самим, а не снимать в субаренду. Чтобы наладить школьное образование, надо набрать команду в издательство. И в конце концов, всем этим надо как-то управлять. Забегая вперед, я скажу, что это все не просто получится. Очень скоро задачи станут еще сложнее, а амбиции еще больше. И в этой истории будет еще много великих женщин. Ученых и мыслительниц, меценаток и цареубийц. Но и с самого начала Трубникова на этом пути не одна. Вместе с ней на том вечере, когда родилось общество дешевых квартир, присутствовали еще две женщины. Мы их уже упоминали. Это Анна Философова и Надежда Стасова. Мужчины называли этих трех женским триумвиратом. Но у каждой из этой троицы был свой гений и свое место в движении. И никто из них не был главным. Но об этом в следующих эпизодах. Это был подкаст «Невидимый город». Мы сделали его в студии «Либо-либо». Голосом Надежды Стасовой была Анастасия Лотарева. Анну Философову озвучивала Юлия Варшавская. Жанна Алфимова и Настя Красильникова были первыми слушательницами и внимательными комментаторками, за что им отдельное спасибо. Эту историю написала и рассказываю вам я, Маша Братищева. А помогает мне в этом редактор Семен Шишенин, фактчекер Александр Силантьев, продюсеры Кирилл Сычев и Лика Кремер,
звукорежиссеры Юрий Шестицкий и Сергей Христолюбов, композитор Ильдар Фаттахов, художница обложки Алина Глушанок. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где вы нас слушаете, ставьте нам оценки и оставляйте комментарии в том приложении, где вы слушаете подкаст. Мы выходим по вторникам. Пока.